Итак, теперь у нас тема «Ведический путь познания». Мы выяснили, что веды – это богатейшая в плане информации литература. И она описывает не только материальную природу, а также она описывает духовную природу, она описывает душу Бога и так далее. И душа и Бог – это такие понятия очень сложные. Просто так какой-то логикой, своим умом, тем более чувством их понять невозможно. Они ускользают из этих всех вещей. Как связан Бог с душой, с материей. Умом очень трудно понять на самом деле. И веды описывают четыре группы законов, которые лежат в основе бытия, в основе мира. Законы неорганического мира, как между собой материальные элементы взаимодействуют. Если мы возьмем что-нибудь такое, две молекулы водорода и одну молекулу кислорода, что будет? Вода, H2O. Вот вам соединение, закон неорганического мира. Очень просто изучали в школе эти вещи. Потом законы органического мира, там, где вступают в действие уже живые организмы, более сложные. Фотосинтез и так далее, уже начинают дышать все эти растения, вдыхают углекислоту, выдыхают кислород. Это более сложные вещи. Это уже участие живых организмов. Элемент ачинтья шакти, элемент непостижимой энергии Бога. Например, по всем законам аэродинамики майя-стежук летать не должен. Потому что площадь его крыльев и, соответственно, как бы его вес, габариты и обвода, они, в общем, какая-то несуразица. Из земли он летает. Вот если сделать такую машину, повторить этого жука, она не полетит никуда, только как подпрыгнет, как тополик и упадет, понимаете? Вот. А он летает. Элемент непостижимости. Это уже органика, живые организмы, понимаете? Законы органического мира, они более сложные, чем просто такие вот голая физика и математика неорганического мира. Третий закон, это третья группа законов, это законы общественного развития, законы морали, законы отношений людей. И четвертая группа законов, это законы трансцендентного мира. Трансцендентный означает антиматериальный. Заметьте, интересный такой момент, очень несправедливый в наше время. Вот этим первым трем группам законов, неорганического мира, органического и законы общественного развития, им присвоен статус науки. Наука, изучающая неорганику, химия называется. Наука, изучающая органику, какая-нибудь биохимия или биология, что-нибудь такое. Наука, изучающая законы социальных отношений, социология, что-то еще, какие-то общественные науки. А вот законы четвертой группы, самые тонкие, высокие, трансцендентные законы, взаимоотношения души и Бога, закон кармы, реинкарнации и так далее, законы четвертой группы, у них есть статус науки в этих законах? Нет. Это что такое? Это вера. Вот так-то, понимаете? А на самом деле, это высшая группа законов, самая тонкая. Проблема в том, что они не проверяются вот так вот просто. Как водород с кислородом соединяется, раз и вода получилась. Идите попробуйте соединить Бога с душой, посмотреть, что из этого получится. Ни того, ни другого не видно. А? Как проследить, что это живое существо в прошлой жизни было червяком, а теперь оно стало, там, не знаю кем, какой-нибудь птицей, которая червяков поедает. Как это проследить, эту реинкарнацию? Очень трудно, понимаете? И поэтому люди вот этой вот высшей группе законов, четвертой, не присваивают статуса науки. Они говорят, ерунда это все. Или хотите верьте, хотите нет, как хотите. Это вера. На самом деле, Аристотель сказал, ой, простите, Аристотель, Фома Аквинский сказал, что теология, или эти вот высшие науки, это наука всех наук. Это наука всех наук. Это не просто какое-то верование. Почему? Потому что обычные науки, что они делают? Они открывают законы. А теология открывает законодателя. Того, от кого эти законы исходят. Поэтому теология – это наука всех наук. Основа всего. Итак, как же это вот неуловимое знание о душе, о Боге можно понять? Ведь если оно такое неуловимое, ни души, ни Бога не видно. И веды говорят, что существует 10 основных путей, которые можно свести к трем основным. 10 путей познания. Три основных из них – это эмпирика, называется протягша, то, что перед глазами буквально. Вижу, значит верю, все понятно. А второй путь познания – это логика. Люди размышляют, что-то они там насмотрелись, начитались, собрали какой-то экспериментальный материал. Теперь они из этого экспериментального материала, эмпирического, делают какую-то логическую какую-то структуру, все это укладывают, получается какая-то там их теория, логические выводы. И третий путь познания, основной – это Принятие авторитета. Я, может быть, не видел ничего эмпирически, я, может быть, не строил никакой логики, но я просто принял чей-то авторитет, того, кто видел, логику за меня построил, я просто читаю и говорю, я принимаю все. Очень быстро получил способ знания, да? Вот. Несмотря на то, что это самый быстрый, и на самом деле самый лучший способ получения знания, люди к нему относятся очень несправедливо. Этот метод принятия на веру они не принимают. Почему? Ответ простой. Много мошенников. Часто обманывали. Вот, мне говорили то-то, то-то, а потом выяснилось то-то, то-то, все не так. И в конце концов, да, действительно, в нынешнюю эпоху в Калиюгу людей часто обманывают. И следствием этого становится то, что люди становятся циниками. Они никому не верят. Но обозначает ли это, что они никому не верят? Своему уму они по-прежнему верят. Я, может быть, вашему уму не верю, и вы моему не верите. А вы своему верите, а я своему. Почему так? Что заставляет нас верить своему собственному уму? Неужели он такой совершенный? На основе измышлений своего собственного ума мы попадали в жизни в много разных глупых ситуаций. Более того, мы совершили множество ошибок на основе своего собственного ума, неправильных выводов. И тем не менее мы его держим за абсолютный авторитет. Понимаете? Итак, несмотря на то, что сейчас люди не особенно верят другим, себе они верят всегда. Они говорят, верю как себе кому-то там. А кто такой я? Я что вообще, не какое-то непогрешимое существо, что ли? Вся моя жизнь просто пелена ошибок, цепь ошибок, вот и все. Эти люди говорят, я верю как себе, как будто я какой-то там критерий истины, непонятно что. Верить надо, но не своим чувствам. Нужно верить чувствам того, кто совершенен, чувствам Бога. Итак, 10 путей познания. Основные я коротко приведу. Вот это, например, такие вещи, как свидетельство мудрецов. Аристотель сказал, то-то, то-то там. А, ну все, Аристотель сказал, великий человек, мы принимаем. Или другой способ познания, аналогия. Когда я спрошу вас, вы знаете что-нибудь про такое животное, которое называется Гавайя? Вы скажете, нет, Гавайя или там какое-то есть такое редкое животное, окапи называется, в Африке живет. Не знаю, что такое окапи. Я говорю, ну она, знаете, немножко похожа на жирафа, чуть-чуть длинная шея, а остальное на антилопу. Вот у вас есть понятие о жирафе, у вас есть понятие об антилопе. А этого окапи вы никогда не видели. Но если вы совместите примерно, чуть-чуть возьмете от жирафа, чуть-чуть от этой антилопы, ну, примерно получится это самое окапи. Или животное Гавайя, я говорю, похоже на корову. Корову вы все видели, Гавайя не видели. Аналогия. У вас есть понятие о корове, и так просто, я говорю, оно похоже на корову. Ну, немножко понятия теперь есть, что такое это животное. То есть аналогия, путь познания. Исключение. Это один из способов познания. Например, вы видите полного человека. Полный человек, вы думаете, вот, наверное, ест вообще сколько. И при этом полный человек говорит, я не ем днем. Вы думаете, так, он полный, значит, много ест. И он говорит, что днем не ест. Значит, что он? Ест ночью. Это называется метод исключения. Так вы получили знание. Или метод включения. Например, у меня есть 1000 рублей. И методом включения я узнаю, что вместе с 1000 у меня есть и 100, и 50, и 10. Метод включения. Понимаете? Такие простые вещи. Вот. Или жесты. Вы спрашиваете меня, где магазин? Я говорю, там. Жест мой дает вам знание. Вы идете и приходите в магазин. Вот. 10 таких вот путей, я сейчас не буду все детали выдаваться. Но сводятся они к 3 основным. Эмпирика, чувство, логика и принятие авторитета. Вот 3 основных пути получения знаний. И для того, чтобы понять, каким путем нужно постигать духовное знание, мы коротко исследуем достоинства, недостатки всех 3, чтобы понять, какой путь на что годится. Итак, современные люди не очень-то доверяют авторитетам, потому что их часто обманывают, они больше склонны верить своим собственным чувствам, и они больше склонны верить своему собственному уму. Почему же люди разверились в авторитетах? Кто стал основой этого? Основой этого стал тот самый Аристотель, которого так боготворили в Греции в свое время. Он написал кучу разных книг по разным темам. И однажды в каком-то своем труде по биологии Аристотель написал по анатомии. У женщин зубов меньше, чем у мужчин. Один скептик попался, говорит жене, открой-ка рот. Стал считать, какая-то ерунда, столько же зубов, сколько у меня. И так Аристотеля поймали. Ну, несоответствие на некотором. Подумали, о, если он в этом ошибся, может, он в чем-нибудь другом тоже ошибся. Начали проверять, там ошибся, сам ошибся, все. списали на базу. А философ, ладно еще, но в практических сферах он оказался большим фантазером, на самом деле. У него была какая-то смешная очень концепция устройства космоса. Коперник, он его, всю космологию Аристотеля, он ее полностью разложил на части, сказал, это все не годится никуда вообще. Итак, когда этот великий авторитет, которому так верили люди, низко пал, вот, на самом деле очень материалистичный философ Аристотель, не знаю, почему его так любят, вот, то вообще признание авторитетов постепенно стало уходить на убыль. И сейчас основным путем познания является что? Логика. Логика. Люди логическими выводами выводят какие-то определенные истины. Например, не видно кварков, не видно черных дыр, не видно атомов, не видно электронов, но логически их вывели. Логически вывели. Поэтому люди говорят, ну вот, раз ученые логически вывели, видите формулу. Хотя эта формула на всю доску, да, про какой-нибудь атом. А атомы мы не видели. Но мы думаем, о, такая длинная формула, наверное, все это правильно. Люди склонны доверять символике. Хотя там мышка вообще какая-нибудь абракадабра. То же самое, что, знаете, если вы не знаете какого-то языка, можно что-нибудь ругательное написать, а мы подумаем, что это там какая-нибудь сакраментальная истина. Однажды у нас в Владивостоке, в нашем центре, корейцы делали ремонт, и потом что-то там у них вышел с ними конфликт, и, ну, короче говоря, они нахалтурили, им не заплатили, и они психанули, и что-то там своими иероглифами написали, и ушли. Ну, мы же не можем писать корейские иероглифы. Думаю, наверное, какая-то восточная мудрость там написана. А потом другие корейцы пришли, говорят, ой, это кто такой здесь написал, в общем. А что здесь такое? Они говорят, ой, мы даже не можем говорить это. Вообще, корейцы хорошие люди, но фраза очень плохая, очень плохая. Итак, люди склонны доверять символам, хотя за этими символами может скрываться непонятно что, понимаете? Вот, поэтому вам пишут формулу, непонятно, о, какая формула, это человек написал, хотя что там написано, мы не знаем. Если вы не математики, то там всякое может быть написано на самом деле. Вот, итак, люди склонны доверять логике, если логикой кто-то что-то вывел. Вот, но логика и эмпирика на самом деле очень-очень ограничены. Простой пример. Вот сейчас мы сидим в определенном помещении, которое закрыто, и дверь закрыта. И что бы, например, подумали, если бы сейчас из-за двери вы услышали крик петуха? Вы подумали бы, крик петуха, чувство, эмпирика, говорят вам, так петух кричит, вы отличаете, это петух. Но ум включается, который логикой занимается, откуда в автошколе петуху взяться? Непонятно. Да? И сразу же чувства говорят, петух, а логика говорит, да не может его здесь быть вообще. В центре города откуда-то петух вообще, в таком заведении техническом, откуда? Это же не курятник здесь, правильно, да? Вот. То есть ваши чувства и ваш ум и разум вступили бы в противоречие между собой. Логика говорит, откуда здесь петуху взяться, а чувство говорит, да точно петух, так больше никто не кричит. Итак, если, например, вы не имеете возможности выйти за пределы этой комнаты, то вам приходится гадать, и ваши чувства, эмпирика, будут спорить с вашим разумом, с логикой. Петух не петух. Может быть, кто-то шутит. А может, действительно петух забрел. Ну, мало ли, что-то не бывает вообще в жизни. И петух это или не петух, или кто-то балуется, вы не сможете определить, если вы не можете выйти из комнаты. Какой у вас выход? Только если кто-то приходит к вам, извини, говорит, слушай, что там такое? Это какие-то дети, кто-то балуется, или это реальный петух? И только тогда, когда он вам скажет, что это просто какие-то пацаны шутят, или натуральный петух, только тогда вы сможете получить знания. К чему такой пример? Пример к тому, что сейчас сознание наше находится в окружении. Оно покрыто оболочкой ума и разума, который логически рассуждает. И следующий слой – это чувства. Глаза, уши, нос, кожа, язык. То, чем мы мир щупаем. И потом эти щупы приносят информацию в ум. И мы рассуждаем. Но выйти сейчас за пределы ума мы не можем. Так же, как если нас закрыли в этой комнате. Не можем выйти, и все. Под арестом мы находимся. И поэтому, что там такое, что за звуки оттуда несутся, натуральный петух или это просто шутки, мы не можем определить точно, пока нам не скажет человек, которому мы доверяем абсолютно полностью. Вот точно так же мы считаем, что наши чувства и наш ум – это идеальные инструменты познания. На самом деле они как стены ограничивают наше сознание. И поэтому мы смотрим на этот мир и пользуемся той информацией, которую мы получаем через свои чувства, и оцениваем своим умом. Вот все. А есть сферы, в которые чувствам вход воспрещен. Встречали такие места? Посторонним вход воспрещен. Какая-нибудь там череп и кости нарисован, или какая-нибудь молния, не влезаю, бьет, еще что-нибудь. То есть есть места, куда наше тело войти не может. Секретная часть или что-нибудь еще такое. Точно так же, какое-нибудь там режимное предприятие, куда не пускают всех подряд. Точно так же есть места, куда ум войти не может. Есть места, куда тело не может войти, наши чувства. Не можешь увидеть, а твоих чувств это скрыто, никому не показывают. Там какие-то секретные эксперименты, что-то еще проводят. Точно так же есть места, куда ум не может войти, потому что он ограничен. Так вот, духовная сфера, если мы говорим о познании Бога, о познании души, это место, куда уму вход воспрещен. Что делать? То есть получается, что мы не можем понять своими чувствами ограниченными и умом те вещи, которые выше ума. Душа тоньше, чем ум. И Бог еще тоньше, чем душа. Как же мы собираемся своими собственными чувствами и умом понять душу и Бога? Не можем. Поэтому люди говорят, это все вера. Нет. Эти вещи тоже можно понять, но путь познания другой. Невозможно ни с телескопами, ни с микроскопами душу не разглядеть. Кто-то там пытался этим счетчиком Гейгера зарегистрировать, как душа выходит из тела умирающего, там как-то, может, какой-нибудь Путина оставить. Бесполезно, у него нет материальных параметров у души. Ее невозможно никак зафиксировать. Другой путь познания. Итак, если мы находимся в заключении чувств и ума, это обозначает, что нам трудно понять духовные вещи. Ум у Бога найдет целую кучу противоречий. Если мы будем Бога умом постигать, то ум обычно оценивает события этого мира. А события этого мира в двойственности. Хорошо, плохо, черное, белое, добро, зло и так далее, вверх, вниз. В двойственности ум мыслит. Понимаете? И эту двойственность он перенесет на духовную реальность. И предположим, я вам даю одну установку из священных писаний, где говорится, что высшим предназначением человека является служение Богу. А по определению Бог это источник всех энергий, тот, у кого все есть. Если мы мыслим просто умом, логичным, мы тут же находим противоречие. Какое противоречие? А противоречие в том, что у Бога все есть, и он полностью счастлив. Да? Вопрос, зачем ему служить? То есть, если мы постигаем Бога и душу умом, то постоянно будем натыкаться вот на такие противоречия. Постоянно будем находить какие-то логические несостыковочки и прочие вещи. И действительно, у Бога все есть. Зачем ему служить? Ответ очень простой. Незачем. Поэтому не будем. Но у логики есть другая сторона. Больше позже мы придем к этим вещам. И служить нужно Богу не потому, что это ему нужно, а потому что это нам нужно. Об этом чуть ниже скажем. То есть логика это такая палка о двух концах. Разные бывают. Я вам потом зачитаю интересные вещи в области логики. Итак, логика и эмпирика – это то, что даже не очень-то позволяет нам материальный мир понять. Если у вас, допустим, две монеты, два пятака, 5 рублей. Чувства сами считать не умеют. Чувства скажут – две монеты просто, а ум скажет – 10 рублей. Так что у нас, две монеты или 10 рублей? Ум-то умнее. Ум считать умеет. Он посмотрит на две монеты, смотрит на одной пятерочкой, на другой – о, два пятачка, 10. Ум говорит – нет-нет, у меня 10 рублей. А чувства скажут, нет-нет, у тебя две монеты. Потому что чувства видят монеты, они умеют читать сами по себе. Знаете? Конкретно ощущают, вот одна монетка, а вот вторая монетка. А складывать цифры, это не функция чувств. Чувства не умеют этого делать. Это уже ум делает, более тонкая структура. И так они будут спорить между собой. Две монеты или 10 рублей у нас, непонятно что. Знаете? Вот. А в конце концов придет авторитет и скажет, да вы не волнуйтесь, на самом деле. Две монеты и 10 рублей, это не противоречит друг другу, все в порядке. Итак, теперь мы рассмотрим чуть более подробно эти методы, на которые люди обычно привыкли опираться. Что же такое эмпирика, чувственное восприятие? Просто примеры. Сейчас пока еще светло. Мой вопрос к вам. В небе звезды есть? Скажите, пожалуйста. Есть?
Да.
А вот сейчас чувствуем, что говорят? Вот посмотрите в окно.
Нет.
Вот сейчас чувствуют. Нет. То есть, понимаете, они там есть, а чувства говорят, нету их там. Ну что светло, ну что свет солнца сейчас забивает. Другая ситуация. Посмотрите, пожалуйста, видели, смотрели когда-нибудь на рельсы, горизонту, которые идут. Во что они сходятся в перспективе? В точку. Чувства говорят нам, что рельсы сходятся в точку. Теперь мой к вам вопрос. Они сходятся в точку или нет? Реально. Не сходятся. То есть чувства говорят, что рельсы сходятся в точку. А я подумал, если вы сядете на этот поезд, который поедет по рельсам, которые сходятся в точку, вы до точки, конечно, может, и доедете, но дальше нет. Понимаете? То есть чувства обманывают нас. Сели в этот удачливый поезд и поехали. Какие впечатления, если вы сидите в купе? Впечатление таково, что пейзажи и столбы мелькают мимо нас. Это так? Это мы мимо них едем. А складывается впечатление, что они мимо нас. Понимаете? Это чувства нам говорят. И так рельсы сошлись в точку. Столбы мелькают мимо нас. Звезд в небе нет. Это то, что чувства нам говорят. Дальтоник смотрит на светофор. Зеленый, красный, не поймешь что. Потому что красный для него зеленый, зеленый для него красный. Понимаете? Свет от солнца, летя, как полагается, скоростью света, 8 минут идет. 8 минут. Мы видим солнце в небе. А может, оно уже погасло за 8 минут, кто знает. То есть мы получаем информацию с опозданием на 8 минут. Понимаете? Итак, это то, о чем говорят нам чувства. Через эмпирику мы имеем дело не с миром, а с его отражением в наших чувствах. И не более того. И эмпирические вот эти вот ощущения сами по себе, они вообще не дают знания. Они только впечатления. Например, ребенок смотрит на часы, на стенные часы. Какой-то кругляшок, что-то там тикает, какие-то ходят. Он не понимает, что это такое. Понимаете? То есть он смотрит, но он не понимает. Чувства не дают знания, не дают впечатления просто. И только когда у него появится с течением времени уже разум, он объясняет, он скажет, ага, это прибор для определения того, сколько времени прошло и сколько осталось. Но просто, если разума не дать, кошка тоже смотрит на часы, она видит их. И может быть даже зрение у него стопроцентное. Нет близорукости, без очков ходит. Понимаете? Но знания нет. Знания нет. Потому что чувства не дают знания, просто впечатление. Нас обманывают, потому что рядом. Концепция. Человек летал на Луну. Все видели, конечно, показали нам все эти кадры. Вот, видите, Нил Армстронг выходит на поверхность Луны, вот следы оставляет, вот то, вот все, вот там какие-то звуки и так далее. Мы же видим своими чувствами. Но у нас нет знаний, мы же не специалисты. Мы же не астронавты, мы не понимаем всех этих вещей. А потом другие специалисты, настоящие, крутые, взяли все эти документы, взяли эти снимки. Говорят, так это же вообще подтасовка все. Тени неправильно располагаются, вот этого не может быть, этого не может быть. По законам физики это просто не может быть. Нас, оказывается, обманули. Оказывается, человек, может, и не летал на Луну вовсе-то, понимаете? Столько всего. И когда смотришь глазами невежества, просто чувствами, кажется, что летал. А когда глазами знания посмотришь, кажется, что нет. Понимаете? То есть теперь уже за чувствами знание какое-то. И целая куча противоречий. Это НАСА бедная. Они уже не знают, как отделаться от этих всех навязчивых людей, которые говорят, ну докажите, что вы летали. Потому что у вас тут одни косяки, одни проколы. Понимаете? Они говорят, да все, идите, ребята, у нас свое дело. Вот. Хотя совершенно официальная цифра, что 80% программ НАСА, 80% программ НАСА заканчиваются неудачей. То есть то, что они выпускают в воздух, 80% этого просто либо взрывается, либо исчезает, либо не достигает целей. А их программы миллиардные, понимаете? То есть 80% этих денег просто в воздух вылетает. Это официальная цифра. И люди продолжают верить. Понимаете? Хотя их дурачат на каждом шагу, они продолжают верить. Итак, чувства не очень-то совершенны для постижения даже материи. Если чувство дает только впечатление и не позволяет нам понять до конца даже материю, как же мы можем так верить чувствам в таких серьезных вопросах, как духовное знание, постижение Бога и души? Это невозможно сделать. Итак, вывод первый. Если мы даже материю не можем глубоко постичь с помощью чувств, что уж говорить о духовной реальности? И вывод второй. Поскольку эмпирика вследствие ограниченности не дает восприятия души и Бога, не дает восприятия, это ограничение, как вот мы сидим сейчас в комнате, то некорректно использовать этот метод для постижения такой тонкой реальности. Некорректно. Просто. Потому что он очень груб сам по себе. И поэтому говорить, Бога никто не видел, Гагарин слетал, ничего там не видел, ну все, значит, отменили Бога окончательно. Итак, этот метод неадекватен. Бог и душа по определению стоят за пределами материальных чувств и ума, поэтому эмпирика неадекватный метод. Метод второй, логика. Логика называется еще индукция. Индукция обозначает восходящий путь знания. Когда я никому не верю, сам пытаюсь сделать какие-то определенные логические выводы. И вот была такая группа христиан в Англии, в 18 веке их называли естественные теологи. Это были верующие люди, но им не хватало, они решили, что вера это не очень серьезно. Нужны какие-то логические обоснования для того, чтобы наша вера, такой более серьезный статус имела, как наука, логика. И они придумали такую штуку, называется телеологический аргумент. Телеологический аргумент обозначает, что они берут какое-то маленькое событие и логику этого маленького события переносят на большое событие. Вот они говорят, вот смотрите, часы, видите? Часы это механизм. на деревьях не растет, его нужно сделать, часы нужно сделать. Итак, у часов есть творец, потому что это механизм определенный. И если у часов есть творец, то у более крупного механизма, такого как Вселенная, космос, тоже должен быть творец. Это называется телеологический аргумент. То есть логику маленького события, часы, создал человек, понятно, да? Они берут логику этого маленького события и переносят на большое событие. В мире тоже все упорядочено, в космосе тоже есть свои определенные циклы, свои определенные центры, какая-то определенная гармония. Само слово «космос» обозначает гармония на греческом. Все. Значит, если у малого есть творец, значит, у большого тоже есть творец. Хорошо? Хорошо. Нормально. Вот. Но на этих логиках нашлись другие логики, вот, которые сказали, ну, допустим, Бог создал мир. Он мог создать мир и умереть. Мог? Мог. Богов могло быть много, кооператив богов. Бог может быть злой. Зла, видите, в мире сколько? Почему поклоняться нужно? А? То есть, да, может быть, Бог и создал мир, но отсюда еще ничего не следует, сказали другие логики. Вот. И между ними начались какие-то трения, между ними начались споры. Трудно было очень все эти вещи разрешить. И поэтому логикой на самом-то деле можно все, что угодно опровергнуть, все, что угодно доказать. Есть такая китайская пословица, которая гласит, вода держит судно, и вода топит судно. Так? Вода держит судно, вода топит судно. То есть логикой можно все, что угодно дать, все, что угодно опровергнуть. И часто бывает так, что в судебной криминалистике все улики против этого человека. Все. Вот твои отпечатки стоп, вот твои отпечатки пальцев, вот еще что-нибудь там такое, волосок с тебя упал, вот там все остальные твои анализы тоже сходятся. Все, ты виноват. Ты виноват, человека сажают за решетку. Через 10 лет выясняется, он не виноват. Бывает такое? Да сплошь и рядом такое бывает. Хотя идеально и логика против этого человека, и все факты против него, ты преступник, негодяй. Потом выясняется, что ничего такого не было, понимаете? Вот. Поэтому не всегда логика и эмпирический опыт выводят нас на истину. И я сейчас вам зачитаю одну такую смешную штуку, где при помощи логики доказывается полнейший абсурд. Это история о том, как, значит, во Франции, Франция в 60-х годах воевала с Алжиром, война была. Вот. И они объявили призыв, набор призывников в армию во Франции. И один молодой человек очень не хотел идти служить в армию, как естественно, ему всем не хочется этого делать. И он написал письмо этому, значит, министру обороны, комиссару, вот, с логическим объяснением, почему он не может служить в армии. Вот слушайте очень внимательно, это логическое изложение. Итак, он пишет. Господин министр, мне 24 года. Я женат на вдове 44 лет, которая имеет 25-летнюю дочь. Мой отец женился на этой девушке и таким образом стал моим зятем, поскольку он муж моей дочери. Пока логично складывается, да? Все в порядке? Хорошо. Дальше читаем. Таким образом, моя приемная дочь стала моей мачехой, раз уж она жена моего отца. Логично? Логично. Дальше читаем. У нас с женой родился сын. Он стал братом жены моего отца и двоюродным братом моего отца. И, соответственно, моим дядей, поскольку он брат моей мачехи. Таким образом, мой сын теперь мой дядя. Жена моего отца тоже родила ребенка, который стал одновременно моим братом, раз уж он сын моего отца, и моим внуком, поскольку он сын дочери моей жены. Так как муж матери кого-либо является его отцом, получается, что я отец своей жены, раз я брат своего сына. Таким образом, я стал собственным дедом. Учитывая вышеизложенное, господин министр, прошу вас принять необходимые меры для моей демобилизации, поскольку по закону нельзя призывать на службу одновременно сына, отца и деда. С надеждой на ваше понимание, примите, господин министр, уверение в моих искренних чувствах. Все логично? Логично, полный бред. Это говорит о том, что при помощи логики можно что угодно доказать и что угодно опровергнуть. Итак, логика тоже оказывается не без греха и не так уж ей можно доверять, как люди привыкли думать. Был еще один известный французский философ Рене Декарт, его звали. Он верующим был человеком, и ему тоже очень хотелось, чтобы вера его, христианство, имела какую-то такую рациональную основу, больше логики он хотел. Вот. И не очень хорошо у него получалось, потому что он встретился с одним таким очень сильным оппонентом. английским суперлогиком, был такой Дэвид Юм, англичанин, такие очень рациональные люди, с ним крайне сложно спорить. И вот этот Дэвид Юм опроверг все практически аргументы этих естественных теологов Рене Декарта, и он выдвинул свои четыре очень логичных аргумента, поставил Бога под сомнение. Аргумент первый. Если Бог добр, почему в мире так много страданий? Аргумент второй. Если Бог щедр, почему кому-то чего-то не хватает? Аргумент третий. Если Бог совершенен, почему миром управляют строгие законы? Аргумент четвертый. Если Бог непогрешим, почему мы иногда видим в природе хаос? То не было дождей, то пошли одни дожди, то засуха, то землетрясение, то непонятно что. Очень сильные аргументы Дэвид Юм поставил. Попробуйте с ними сражаться. Действительно, все эти аргументы кажутся очень логичными. В каком случае они кажутся логичными? Они кажутся логичными в том случае, если мы принимаем этот мир за свой дом родной и себя за тело. И концепцию, что я здесь должен наслаждаться этим миром за истинную. Если вот это принимаем за отправную точку, тогда Дэвид Юм самый логичный человек. А если мы другую точку примем отправную, что этот мир не дом родной, а тюрьма. И мы здесь находимся на исправлении. И что мы являемся не физическими телами, а вечными душами. И что концепция жизни не в том, чтобы я наслаждался в этом мире. Теперь попробуй наслаждаться. А в том, чтобы я исправил свое неправильное поведение, искупил свои грехи и вернулся в мир блаженства. Другая отправная точка. И сразу же от аргументов Дэвида Юма ничего не остается, понимаете? Просто другая парадигма. На чем мы стоим, какая основа? И поэтому веды говорят, что в действительности у логики есть как бы есть два вида логики. Логика обычная, мирская, называется лаукика. И по этой логике Дэвид Юм совершенно прав. Совершенно прав. А есть вторая логика, называется шастра-мулака, то есть логика священных писаний. Логика, которая основана на знании, изошедшем из ума Бога. И там совсем другая логика. Например, в Бхагавадгите сказано, Кришна говорит, «Я источник всех духовных и материальных миров, все исходит из меня. Мудрые, кто в совершенстве знают это, отдают себя преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем». Вот вам логика священных писаний. Он говорит, поскольку я источник духовных и материальных миров, то человек, который понял это, он думает, да с Богом не бороться надо и не враждовать, а ему предаться надо, его слугой надо стать. Вот вам другая логика, понимаете? То есть другая отправная точка где-то, из нее другая логика совершенно вытекает. Все уже совсем не так. Известный русский философ Николай Бердяев говорил, что Бога невозможно ни доказать, ни опровергнуть, но от Бога можно только изначально изойти. Если мы просто принимаем его. Если мы принимаем его, вот тогда мир превращается в целостную картину. Все становится на место. Когда мы на центральное место ставим того, кто уже в центре реальности находится. Хотя он невидим, но он является центром реальности. Итак, если мы принимаем Бога априори, заранее, то становится совершенно ясная картина. И все так называемые противоречия, они становятся совершенно понятными. Нет никаких противоречий. Первое, что сказал этот самый Юм. Если Бог добр, почему в мире так много страданий? Теперь это становится совершенно понятным, что страдания происходят не потому, что Бог не добр, а потому, что люди злоупотребляют своей свободой, потому что они игнорируют закон. Потому что он им сказал, не греши, не убий, не прелюбодействуй, не кради, не лги, не то, не сё. А люди нарушают все эти вещи. Потом они получают реакции. И говорят, если Бог добр, почему в мире так столько зла? Почему здесь Бог? Он дал законы. Если государственные законы, например, да, и вы взяли, сейчас пошли что-нибудь подожгли, допустим, да, и потом вас или взорвали, вот, а потом вас раз арестовали, говорите, а что это такие они вообще жестокие, суровые вообще эти негодяи, руки мне скрутили, побили, там меня допрашивают, непонятно чем кормят, да? Это как вообще, нормально, возмущение, оправданно? А что ж ты занимаешься какой-то ерундой? Вот и все. То есть люди нарушают законы какие-то, потом они получают реакции и сваливают жестокость на Бога. Смотрите, говорят, Бог добр, а в мире сколько зла. А при чем здесь Бог? Он это сделал, мир сделал гармоничным. Пожалуйста, живи как хочешь, наслаждайся, но не нарушай законов. Не нарушай законов. То есть, когда мы просто другую точку отчета берем, сразу же вот эти вот аргументы Юма, от них камня на камне не остается. Потому что другая точка отчета. И логичными становятся другие вещи. Логичным, оказывается, становится стать слугой Бога, предаться ему, следовать определенным законам. Вот что логично вытекает. Если душа вечна, то почему она должна заниматься временными аспектами жизни? Если душа вечна, логично ей заниматься вечной деятельностью. А что такое вечная деятельность? А вечная деятельность – это служение Богу. Логично, логично. Если мы принимаем, что душа вечна, а тело временно, тогда материальная жизнь – все нелогично, понимаете? Тогда получается, по этой логике, что мы, вечные существа, занимаемся какой-то ерундой. Всем тем, что все рано или поздно пройдет и будет отобрано временем. Вот что становится логично, понимаете? Мы просто стали на другую основу, на платформу вечности души. И отсюда вообще другая логика вытекает. И вся материальная жизнь – это просто театр абсурда. Все, что происходит – театр абсурда. А если мы стоим на позиции, что я физическое тело, я должен счастье достичь в этой материальной жизни, тогда мы ерундой занимаемся, те, кто люди духовным путем идут. Потому что мы пустую тратим время. Потому что нужно есть, пить, наслаждаться, гулять и так далее. Вот так. Это логично, понимаете? Просто другую основу взяли, и сразу же другая логика включается. Вот поэтому вопрос, как бы, что мы примем за точку отсчета. Итак, вывод по логике. Логика тоже не является совсем тем самым путем, потому что она основана на ограниченных вещах, на ограниченном потенциале ума, и она не может вывести нас за пределы этого материального восприятия. И третий, последний путь, который как раз и является путем осознания духовной реальности, это путь принятия авторитета, дедукция. Если логика называлась у нас индукцией, восходящей, когда мы своими собственными усилиями пытаемся понять истину, дедукция обозначает нисходящей, когда это сверху нам дается, или откровение, опять же, знание открывается, или принятие авторитета. Называют этот способ на санскрите шабда. Шабда, когда человек принимает духовный звук знания вет. И смысл в том, что мы уже принимаем авторитет ученых, но мы говорим, что они часто ошибаются. Большая часть людей верят, хотя они говорят, мы не верим авторитетам, мы больше полагаемся на логику. 90% информации люди принимают на веру. Включите телевизор, там то, там это, прогноз погоды, мы просто верим. У нас нет возможности все проверять, мы просто не можем. Мы не специалисты во всех областях, у нас нет времени, поэтому большей частью верим. Вот. Итак, это основной путь познания, особенно духовного. Веды говорят, что вот это вот шабда или принятие авторитета, это самый быстрый и эффективный метод получения знания. Но учитель, о котором он получил знание, должен быть авторитет, он не должен быть мошенником. Если мы пришли в первый класс, учитель говорит, дети, это буква А, рисует на доске, буква А. Что мы будем делать? Перед нами выбор, либо принять, либо начать спорить. А почему эти три палочки в таком состоянии буква А, а не Б? А почему? Докажите. И мы будем спорить. И он растеряется, а как я докажу? Ну так принято, А есть А. Если мы приняли, что это А, потом выучили Б и так далее, все остальные буквы выучили, мы научились читать. Познали много рациональных вещей, мы поняли, учитель не обманывал нас на самом деле. Вот, но на начальном этапе ты просто прими то, что он говорит. Итак, если мы не научим, не принимать авторитет учителя, мы просто не научимся читать, если мы будем оспаривать каждую букву. И в ведической культуре очень важны эти отношения. Учитель-ученик, то есть учитель это от кого мы вот это вот знание принимаем на веру. И цель познания как раз состоит в том, чтобы не просто какую-то информацию получить, а именно добиться трансформации. Не информации, а трансформации личности. Мы должны реально понять, что мы души вечные. И первое качество ученика для принятия этого знания – это смирение. Вот это болезненная, горькая пилюля для людей Запада, потому что люди Запада не привыкли склонять свою голову перед кем-то. Они очень дерзкие по своей природе. Их учат каким вещам? Ты должен утвердиться в жизни, ты должен поставить себя. И поэтому студенты зачастую они не уважают своих учителей. Они очень, так сказать, относятся с вызовом. Вот, и поэтому они, конечно же, не очень могут получить какое-то уж знание, тем более духовное. Если в материальной сфере еще можно как-то там заменить какого-то учителя, то хотя тоже нет. Например, если вы просто прочитаете книги по медицине, вы не станете врачом. Или по юриспруденции, вы не станете адвокатом. Нужно пройти практику под непосредственным опытным руководством. Понимаете? Если вы просто прочитали книгу по хирургии, ну и что, вы можете операции проводить? Конечно, нет. Вы прочитали теорию, теперь вы должны побыть ассистентом у этого хирурга, опытным, посмотреть, что он делает, только потом вы можете стать практиком. То же самое, нужно побывать на приемах адвоката, посмотреть, как он этими законами конкретно пользуется, как он ведет дела, конкретное дело одно или второе, тогда мы сможем достичь чего-то. То есть даже в материальных сферах требуется учитель для постижения тех или иных наук. Вот. Тем более в духовной сфере должен быть учитель. И отношения учителя-ученика таковы, что ученик хочет учиться, он смиренно принимает авторитет учителя, и учитель передает знания. Простой пример. Если мы хотим перелить воду из полного стакана в пустой, каковы должны быть условия? Для этого пустой должен стоять ниже. Он ниже должен быть. а стакан полный выше. И тогда мы спокойно из полного стакана переливаем в пустой, который стоит ниже, и нет никаких препятствий к этому. Если пустой стакан ниже стоит, чем при помощи химии, определенных физических опытов можно поднять, но это сложнее всегда будет. А естественный способ, когда стакан стоит внизу пустой, а полный наверху. Точно так же ученик должен занять смиренное положение слуги своего духовного учителя. И когда в нем это качество смирения проявляется, тогда знание легко входит в него. Но западным людям это очень сложно. Там нет таких вот отношений учителя-ученика, как в ведическом обществе было. И здесь пример для этого хорош. Это пример того, как в Индии питаются. Если вы приехали в Индию, куда-нибудь зашли, в какой-нибудь ресторан или еще кому-нибудь в гости пришли, то первое, что вы будете на тарелке, увидите, даже до того, как вы что-то еще заказали, это кусочек или перца чили острого, или шукта, так называемая, горькая дыня. Вот. Это всегда лежит на блюде. Всегда. И это очень острая штука. Очень острая штука. С этого начинают. И вы подумаете, ничего себе угощение, я пришел, тут меня чем-то таким горьким еще непонятно чем кормят. Но смысл в том, что когда человек перед началом пищи съедает что-то такое острое, то это стимулирует огонь пищеварения. Огонь пищеварения разгорается, аппетит появился. И теперь все остальное, что поступает, легко переваривается. Понимаете? Если этого нет, тогда будет сложнее. В нашей традиции некоторые 100 грамм выпивают перед обедом, у кого пищеварение слабое. Но принцип тот же самый. К чему этот пример? Этот пример к тому, что смирение – это и есть та самая горькая пилюля перед обедом, перед началом, которая и является главным ферментом переваривания. То есть для того, чтобы духовное знание переварилось и усвоилось, у ученика должно быть это качество смирения. Если этого нет, то знание, которое будет от учителя, оно просто не переварится. Просто не переварится, огня не хватит. Вот поэтому это первая квалификация. Итак, если я принимаю авторитет духовного учителя, то он дает мне метод очищения чувств для восприятия высшей духовной реальности. Потому что на самом деле Бога все-таки можно увидеть, только не материальными чувствами. Мы знаем, например, такую фразу из Евангелия: «Блаженны чистые сердцем, ибо узрят Бога». Как узрят? Явно, что не внешними глазами узрят. Узрят внутренними глазами, глазами души. Но какое условие? Чистое сердце. Итак, если я принимаю духовного учителя, то духовный учитель дает процесс, при помощи которого я очищаю свое сердце. А что такое сердце? Сердце – это не просто физический орган. В области сердца находится душа. И там находятся наши внутренние чувства. Есть два комплекта чувств. Внешние чувства – окуляры глаза, эти локаторы уши и так далее. Все это внешний комплект, как скафандр, понимаете? Как скафандр. Вот. А есть внутренние чувства. Те самые чувства, которыми мы видим сон, когда глаза закрыты. Те самые чувствами, которыми глухой Бетховен слышал музыку. Те самые глаза, которыми слепая Ванга видела прошлое и будущее. Понимаете? Чувства души, внутренние чувства. Они есть. Два комплекта. Чувства изначальные души и чувства внешние, покрытые. Так вот, духовный процесс – это процесс, при помощи которого человек очищает внутренние чувства, духовное сердце, и которыми он сможет узреть Бога. И так духовный учитель дает этот процесс, при помощи которого происходит это очищение. И это называется так называемое дивья протягша, или духовный опыт, духовная эмпирика, когда человек увидел Бога непосредственно, откровение. Ему он открылся, другим нет, потому что у одного чувства очищено, у другого нет. Итак, как же духовное знание передается через материальный звук? Непонятно как. Как это, вроде звуки материальные, книги материальные. Как духовное знание может передаться через материальные вещи? Так же как электричество передается через медную проволоку. Электричество не видно, просто медная проволока. Попробуйте возьмите в руку, ударит током, если подключено к источнику, хотя его не видно. Точно так же духовное знание вроде бы не видно, но если мы имеем дело с авторитетным духовным учителем, через звук его голоса мы почувствуем, что-то внутри стало происходить. Понимаете? Духовное существо, душа начинает пробуждаться от звуков голоса духовного учителя. Он может петь святое имя, он может говорить о философии, о чем-то еще. Но в его обществе мы чувствуем, как Бог становится ближе. Как Бог, который для большинства людей предмет веры, вдруг становится реальностью в его присутствии. Понимаете? Это обозначает, что высшее может передаваться через низшее. Электричество тоньше, чем проволока, но оно может передаваться через проволоку. Точно так же духовное может в качестве своего носителя использовать книгу, использовать голос, вибрацию, что угодно. Может передаваться через все эти такие более грубые структуры. И даже в материальном мире через звук мы можем почувствовать не только информацию, а и настроение. Например, с кем-то по телефону разговариваете о чем-то, вы улавливаете информацию. Но ведь не только информацию, ведь настроение. Человек расстроен или наоборот счастлив. То есть можно более такие тонкие оттенки информации снять. Вы спрашиваете человека, ну как дела? И он вам говорит, хорошо. То есть информация позитивная, хорошо. Но вы чувствуете, что он вообще сейчас умрет, понимаете, от печали. То есть, как бы, что же, хорошо или нехорошо дела? Понятно, что нехорошо. То есть, чисто если бы слово было напечатано хорошо, вы бы не поняли интонации. А через звук мы можем понять более тонкие моменты. Так вот, точно так же через звук материальный мы можем уловить более тонкую информацию, духовную информацию. И через этот звук мы можем почувствовать другую реальность. Например, в духовной реальности объект, идея объекта и звуковое воплощение объекта, они тождественны. Например, в этом мире слово «вода» и субстанция «вода» – это разные вещи. Вам хочется пить, но вы говорите «вода, вода, вода», жажда не проходит, потому что слово и вода отличаются друг от друга. А на абсолютном уровне, на духовном уровне, Бог и имя Его, они тождественны друг другу. Знание духовное, которое идет от Него, оно передается практически, это не какие-то вещи оторванные. Итак, духовный мир – это мир абсолютно идеальной природы, где нет двойственности. И как же нам, людям, которые еще далеки, так сказать, от полного очищения, почувствовать духовную реальность? Есть такой хороший пример, когда человек зимой, в холодную зимнюю ночь, спит в доме, и ему тепло. Давайте разберемся, как зимой может быть тепло? Для того, чтобы зимой было в доме тепло, нужно, чтобы кто-то топил, да? Подбрасывал в печку или там что-то еще, какое-то было центральное отопление. Вот. Но однозначно, если тепло среди зимы, на улице, там вьюга, минус 30, с ума сойти. А вы лежите, спите, и вам тепло. Причем вы не видите истопника, который подкидывает в печку огонь, но вы чувствуете тепло. И сам этот факт, что среди зимы вам вдруг почему-то тепло, сам этот факт говорит о том, что кто-то подкидывает. Иначе откуда тепло? И вот, к чему такая аналогия? К тому, что мы живем в материальном мире. И материальный мир – это место очень сложное, место страданий, у человека какие-то проблемы и так далее. Как правило, люди приходят в духовной жизни, когда их проблемы задавили. И вот они приходят с этими проблемами и встречают духовного учителя, который начинает говорить им что-то о Боге, о том и сём, о его святом имени, о том, как правильно жить. И вот человек только что страдал, вообще не знал, куда деваться. Он стал слушать этот духовный звук, и он вдруг чувствует, отлегло. Хорошо стало в душе. Как это? Невидимое тепло какое-то пошло. Если Бог это просто какая-то непонятная реальность, которую невозможно пережить, откуда этот опыт? Я не святой, допустим, я не могу видеть Бога и так далее. Но у меня есть духовный учитель. И когда я общаюсь с духовным учителем, я чувствую через общение с ним, как вот это вот духовное тепло духовного мира проникает. Я чувствую, что все мои проблемы, это просто какие-то надуманные, какие-то узлы в уме просто. Их в реальности нет, понимаете? Какие-то там комплексы, опасения, то, все. В реальности ничего этого нет, просто неправильное представление о жизни. Понимаете? И когда общаешься с такой личностью, все эти иллюзии раз и исчезают. Как лекарство, скажем, введенное в кровь, уничтожает бактерии. Точно так же духовное знание, сходящее с уст авторитетного духовного учителя, входя в сознание смиренного, подчеркиваю, смиренного ученика, оно все эти иллюзии рассасывает. Это практический эффект. Хотя я могу не видеть Бога, но когда я общаюсь с тем, кто с ним уже находится в отношениях, хороший, духовным учителем, я просто слушаю его, и через него в этом мире, где одни проблемы, вдруг я чувствую надуманное все, ерунда это, нет никаких проблем. На самом деле живое существо счастливо должно быть. То есть как бы такой невидимый турбопровод связи духовной реальности с этим миром, где мы находимся. И я получаю по этому невидимому трубопроводу вот эти вот капли духовного нектара, духовного блаженства. Вот это процесс, понимаете? Когда даже человек, не имеющий еще духовной квалификации видеть Бога, благодаря общению с духовным учителем, испытывает вдруг духовное блаженство в этом мире. Как этот человек, который в холодном доме, он спит, он еще не пробудившееся существо, он спит, но ему тепло. Это означает, что кто-то где-то топит. Если мне, страдающему существу, вдруг становится хорошо от общения с духовным учителем, это означает, духовная природа передается, это все реальность. Если бы это не было реальным, то нереальное не может повлиять на реальное. Нереальное не может повлиять на реальное. А когда я получаю духовную информацию, духовную эмоцию, и меняется моя жизнь, это означает, какая-то реальность более высокая вошла. Понимаете? Итак, это непосредственный эксперимент, непосредственный опыт, как духовное знание проникает сюда и меняет здесь все. И показателем того, что человек идет истинным духовным путем, является то, что он испытывает три симптома. В Ведах приводится такой пример хороший, что как голодный человек с каждым кусочком проглоченной пищи ощущает вкус, первое. Второе – насыщение, энергия. И третье – уходит голод. Точно так же человек, который идет авторитетным духовным путем, он на каждом шагу начинает испытывать новый вкус духовный. Появляется духовная внутренняя сила, насыщение, при помощи которых он сопротивляется каким-то там соблазнам, и уходит голод материальных желаний. То есть вот три основных симптома, которые показывают человеку, что он находится на авторитетном духовном пути, что он принимает реальную духовную пищу, реальную духовную субстанцию, новый вкус, духовная сила, и уходит голод материальных желаний. Человек становится независим от этого мира. Итак, выводы. То, что стоит выше материи, постигается нематериальными путями. И поскольку Бог и душа – это реальность другого рода, то метод познания тоже должен быть другим. Итак, эмпирика и логика – методы ученых, остальные просто верят им, они принимают на веру их авторитет. Но ученые часто ошибаются. И в духовной сфере, так же как в материальной сфере, в науке есть свои эксперты, так же в духовной сфере есть свои эксперты. Люди, которые знают Бога, которые могут с ним контактировать. Группа экспертов, святых людей. И каждый может обрести этот опыт через общение с ними. И последнее, что хочется сказать, что то, что наука на самом деле даже более элитарна. Более элитарно, потому что для того, чтобы иметь доступ ко всем этим научным истинам, нужно иметь специальное образование, доступ ко всем этим спецприборам и так далее. Это не все могут делать. В то время как познать Бога может каждый, понимаете? Потому что живое существо – его частица. И у нас это знание, это как бы уже в нашем наследственном праве это есть, познать Бога, приобрести его. И так получается, что при помощи науки это более элитарный способ, можно понять лишь ограниченную материальную реальность. При помощи духовного пути можно понять высшую духовную реальность. И в этом смысле каждое живое существо имеет и наследственное право, и имеет внутренний потенциал, при помощи которого мы можем понять Бога. И поняв Бога, мы поймем себя, потому что в Его свете мы увидим себя. Вот. И в союзе души и Бога реализуются все высшие потребности живого существа – вечность, знание и счастье. Все на сегодня. Вот мы рассмотрели эти две темы: происхождение, структура и цель вед, и ведический путь познания. Если есть какие-то у вас вопросы, пожалуйста.
А кто ваш учитель?
Вам имя интересно?
Нет, просто
да. Но если вас интересует имя, его зовут Прабхавишну Свами. Это духовное имя. У него есть свой духовный учитель. Бхактивиданта с вами. У него был свой духовный учитель, Бхактивиданта с вами и так далее. Духовный учитель, у него нет материальных параметров. Я могу сказать, что у него, ему столько-то лет, или у него такая-то национальность, или он учился там или сям, но это ни о чем не говорит. Потому что духовный учитель – это человек, который постигает духовную науку. То есть это человек, который учился у своего духовного учителя. Я учусь у него. Таков закон. Это происходит и через книги, это происходит и через личные встречи. Например, он приедет в Владивосток с 15 по 18 апреля. Если вам интересно, то в Театре кукол в Владивостоке 16 числа, это будет суббота, будет встреча с ним. Он будет читать лекцию, он будет петь. Потому что ведическая традиция, это традиция сейчас контакта с Богом через пение Его святых имен. Если вы слышите этот голос, вот, то, может быть, с вами произойдет то, что произошло со мной 17 лет назад, когда я встретил своего духовного учителя. Может быть, да, может быть, нет, я не знаю. Вот у каждого свой индивидуальный опыт. Можно задавать вопросы. А книг он специально не пишет, потому что книги уже написаны его духовным учителем. Вот этого достаточно. Если у меня возникают какие-то сложности или какие-то вопросы, я могу к нему обратиться. Сейчас современные технологии помогают, электронная почта. можно написать, ну, как правило, уже вопросов каких-то проблем нет, в личной встрече. Более того, духовный учитель – это не просто один человек. Существует в действительности целая сеть духовных учителей. Сейчас я в течение последних 2 часов действую как ваш духовный учитель. В течение 2 часов. Вы на это согласились. Вы сами пришли сюда. Это не обязывает меня ни к чему, кроме того, что я должен был в течение 2 часов говорить правду. И я это делал, как мог. Теперь, если вы говорите мне, а не могли бы вы, допустим, помогать мне дальше в духовной жизни? Я говорю, чем могу, помогу. Это неформальные отношения. Но, допустим, если вы, я приезжаю на ходку один раз в месяц, и у вас какие-то неотложные духовные вопросы, если вы стоите, как бы приняли этот процесс, который принял я, вот, я говорю, вот я практикую, тут у меня что-то не получается. Почему? Я говорю, потому-то, потому-то. И все. И между нами завязываются неофициальные, ну просто отношения, потому что у меня чуть больше опыта в этой сфере, и все. Вот. Те люди, которые уполномочены, скажем, давать посвящение, это другая категория, я, скажем, не уполномочен это делать. Но принцип таков, что духовный учитель – это не просто один человек, а это целая сеть. Как, например, в системе образования есть учитель начальных классов, да? Потом учитель средний и так далее, потом высшей школы. Точно так же есть в духовной жизни учителя начальных классов и так далее, есть как бы такая более высокая квалификация. Поэтому учитель не один. Учитель – это как бы институт, институт учителей, понимаете? Вот, и они разного уровня, разной квалификации. Поэтому не нужно думать, что о, учитель приезжает только вот с 15 по 18 апреля, а у меня как раз в это время там, я вот никак не могу, ох, что ж такое, никак не могу с духовным учителем встретиться. Нет. Если вы возьмете что-то из этих книг, допустим, начнете все эти вещи читать, вы уже приняли духовного учителя. Потому что духовный учитель, он дает комментарии какие-то, он дает комментарии к ведам и так далее. Все, вы принимаете эти вещи, вам это нравится, все, вы уже приняли духовного учителя. Это первая фаза принятия духовного учителя. Вот. Духовный учитель говорит через священное писание, духовный учитель говорит и вживую. Духовный учитель может также сказать через сердце, он не ограничен, понимаете? Потому что изначально духовный учитель – это Бог. И он просто сводит нас, ищущих людей, с кем-то, кто сейчас квалифицирован дать нам духовное знание. Понимаете? Еще вопрос. Уповеды? Уповеды – это второстепенные вещи. Вот к уповедам относится аюрведа, наука о здоровье. К уповедам относится астрология, к уповедам относится Васту-Шастра, все эти вот, организации пространства, устройства своего жилища. Это уповеды. Мы не занимаемся специально их распространением, потому что эти книги продаются сейчас в большом изобилии в магазинах эзотерической литературы, там полно всех этих уповед. Вот. Мы занимаемся распространением чистой духовной литературы. Я не говорю, что уповеды – это плохо, я сам изучаю некоторые из уповед, например, вот, по своим вопросам. Вот. Но главное, как бы, наша миссионерская деятельность состоит в том, что мы распространяем чистое духовное знание. Чистое духовное знание. Вот, поэтому отсюда вы можете выбрать что-то такое начальное, простое. Жизнь происходит из жизни, совершенные вопросы, совершенные ответы. Можете Шримад-Бхагаватам купить, что-то из таких книг. Можете взять книгу «Источник вечного наслаждения», удивительная книга о личной жизни Бога. Самая потрясающая книга о личной жизни Бога. Это знание, которое вы не знаете больше ниоткуда. Каков он, чем он занимался здесь, когда он был в этом мире 5000 лет назад. Любые другие. Причем она в такой очень популярной форме написана. Очень интересное такое популярное изложение священных писаний. Любая книга, которая вам понравится, как говорится, что там Бог на душу положит, то можете взять. Уповеда, вот хорошая уповеда, ведическое кулинарное искусство. Это практическое применение знания в области кулинарии. Здесь вначале и философия есть, и потом рецепты и так далее. Это, можно сказать, такая адаптированная для нас уповеда, практическое знание. То есть, что пожелаете? Еще, да.
Как обычному человеку понять, истинный ли духовный учитель?
Как обычному человеку понять, истинный ли духовный учитель? Давайте сначала один разберемся, потому что вопрос достаточно сложный и принципиальный. Действительно, в мире, где полно обманщиков, как понять, авторитетный или не авторитетный духовный учитель? Вот по тем признакам, которые я говорил в лекции. Если в общении с этим человеком у нас в сердце, потому что именно в сердце находится живое существо, душа, вдруг начинают разрешаться сомнения, и вдруг мы почувствовали энтузиазм в духовной жизни, думаю, что же ты такой балбес-то, столько лет прожил впустую, нужно наконец как-то заниматься самосознанием, служить Богу, к Нему двигаться. Если вы почувствовали вот такой вот энтузиазм, это обозначает, на нас не зашла доля духовной энергии. А духовная энергия, она, знаете, не из розетки берется. Духовная энергия берется от человека, который занимается духовной практикой. Если мы почувствовали духовный энтузиазм в общении с кем-то, это означает, человек заряжен духовной энергией. А откуда он взял духовную энергию? Из высшего источника, от Бога. Это означает, он связан с Богом. Это обозначает bona fide. На латыни можно верить, авторитетный. Понимаете? То есть, если мы почувствовали энтузиазм в духовной жизни, значит, перед нами духовный учитель. Да, второй вопрос.
Просто очень много людей, которые присоединяются к разным сектам, да, которые тоже вроде как вдохновляются, но это нельзя назвать как бы всплеском, который в душе происходит. Потому что очень много...
Многие люди присоединяются к разным сектам и испытывают какие-то тоже там воодушевления, которые нельзя назвать чем-то духовным. В чем вопрос?
Вопрос в том, что как отличить вот именно... истинное, да, откровение, которое у тебя из души идет. Или, может быть, у тебя просто эмоции, впечатления, и ты присоединяешься куда-то и слушал уже учитель.
Понятно. Как отличить сентиментальные какие-то эмоции, временное вдохновение от чего-то настоящего? Время. Время – это то, что проверяет. Сентиментальность имеет место. Мы можем вдохновиться, чем-то там очароваться и так далее, но если это ложное, то за очарованием последует разочарование. Если феномен проверен временем, протестирован временем, тогда это все в порядке. Вы купили какую-то вещь, начинаете ей пользоваться, через 5 минут она у вас сломалась. Ну что это такое? Все, подсунули какую-то ерунду, понимаете? Вот. А если, скажем, вы пользуетесь чем-то, и эта вещь каждый день вам служит, и все в порядке, вы получаете свой продукт, значит, вещь нормальная. Вы получили, допустим, процесс, духовный процесс вы получили какой-то. Допустим, в нашей традиции воспевания святого имени вы получили. Если вы пользуетесь этим процессом, правильно пользуетесь, вы получаете регулярную порцию духовной энергии. Вы получаете вдохновение, получаете знания, вы получаете радость. Все, процесс авторитетен. Если вы вступили непонятно куда, что-то такое непонятно что получили, вот, и вы чувствуете, что-то не работает. Штука не работает. Ну как? Вы купили механизм, а он не работает. Что это обозначает? Обозначает, что вас обманули. Или вот, купили где-нибудь там на дешевом китайском рынке, он поработал 5 минут и все, и больше не работает. Все, какая-то пустышка непонятная. Вот. То есть время – это то, что является проверяющим. И также, опять же, сердце. Душа находится в сердце, и Бог находится там же. И внутри у человека вот это вот ощущение уверенности. А? А, интуиция, да, уверенность, то, что все в порядке, на верном пути. Причем еще, знаете, что я хочу сказать вам, что ведь дело не только в том, что путь авторитетный или нет. Есть много авторитетных путей, на самом. Ну, как бы он один, он просто по-разному выглядит в разных традициях немножечко. И иногда люди, несмотря на то, что и это авторитетный, и это авторитетный, выбирают что-то одно. Почему так происходит? Потому что, может быть, люди в прошлом занимались какими-то этими уже вещами, это традиция, и им это кажется чем-то таким более естественным, родным, они привлекаются сюда. А другие люди, они понимают как бы эти вещи, да, но на другом языке им будет ближе, поэтому они принимают язык какой-то, может быть, другой традиции внешней, которая, по сути дела, является тем же путем, но просто, может быть, на другом языке, в другой терминологии, как-то другая внешняя сторона этого процесса. Вот, поэтому... Это уже такой, знаете, вопрос ориентации. Как-то предположим, вот люди питаются. Все питаются. Но есть кухня китайская, есть кухня итальянская, есть кухня русская, есть кухня индийская, понимаете? И то пища. Вот. Но у людей есть свои склонности. Вот мне нравится такая кухня, вот такая вот не нравится, понимаете? Все что-то едят, все как-то живы, понимаете, какой-то пищей. Но разные вкусы, разный ассортимент и так далее. Вот. Поэтому есть духовная пища, тоже по-разному подается. Под разной, так сказать, сервировкой, под разным гарниром, может быть, по-разному немножко там называется в разных традициях. Если человек потребляет, и его эти вкусы и калорийность устраивают, хорошо, это его уровень. Есть, бывают люди, что-то ешь, что-то не то. А в другое место пришел, о, нормально, хорошо. Вот, поэтому можно по-разному питаться в духовном плане. Вот, если, и признаком того, что человек... правильно развивается, являются его духовные качества. Общающийся с Богом развивает божественные качества. Милосердие, сострадание, понимание. А если человек вследствие этого развивает агрессию и кидается на всех, сатана, негодяи все вокруг, мошенники, что-то не то. С кем-то он, видимо, не с тем общается. Вот, поэтому надо смотреть по качествам. Еще вопросы есть какие-то?
Ну, допустим, для того, как ее возвращать, если один раз приезжает?
А, это не мое, это местное все. То есть здесь есть группа духовного общения в Находке. Пожалуйста, адрес какой? Лермонтова, 28. 20, Лермонтова, 28, квартира 12. Телефон 37, сколько, 62?
60?
Ой, ну могут вам дать здесь местные люди. То есть это не мои книги, если вы не можете купить, хотите взять почитать, можете взять почитать, потом верну. Можете купить. Газету можете бесплатно взять, как хотите. Это не есть проблема. Еще? Я просто лектор сюда приезжаю. А здесь есть люди, которые те же самые вещи могут, может быть, как-то объяснить вам попроще. Пожалуйста, если такой вопрос стоит, вот уже адрес у вас есть, Лермонтова, 28, квартира 12. Вот сейчас вы можете взять ту самую визиточку, квиточек, вот там. Это технический вопрос. Могут ли человеку посылаться испытания? Да, могут. Потому что материальная жизнь имеет тенденцию убаюкивать нас. Все хорошо. Вот, но мы знаем, что только так, на поверхности все хорошо. Да. Потому что без испытаний нет роста. Смотрите, как вообще учеба идет. Допустим, поступаете в учебное заведение. Там что сначала? Сначала теория, а потом что? Потом практика, экзамены. Никакого другого способа нет. Вот тебе теория, вот тебе практика. И без практики теория не будет осознанна. Точно так же нам дается определенное духовное знание. Понятно. Но теперь посмотрим, как ты усвоил это. Создается практическая ситуация, в которой теперь это знание нужно применить.
Если ты не усвоил, тебе опять это ситуация
посылает. Ну а если человек не сдал, значит на второй год. Вот принцип. Да. Еще? Если вопросов больше нет, то... Еще есть вопрос, пожалуйста, Аня. Да.
Вот тут энтузиазм при духовном учителе. Вот, а может появиться только вот при твоем духовном учителе, который ты выбираешь?
Как?
Вот человек ищет...
Поймите, духовный учитель один. Это сам Верховный Господь. А другие личности просто являются его представителями. Вполне естественно, что мы личности. И поэтому у нас как бы тоже есть личностные, ну скажем так, не знаю, что симпатия, антипатия, это не совсем уместное слово в случае с духовным учителем. Вот, но как бы в общении с одним как бы, ну как-то более доходчиво. Скажем так, более доходчиво, более отношения с другим в меньшей степени. Да, это тоже может быть. Поэтому духовных учителей много. Кто-то вдохновляет нас больше, кто-то вдохновляет нас меньше. Это вполне естественно, в этом нет ничего предосудительного, потому что мы личности. Вот это может быть.
А вот, допустим, если вот ты не принимаешь другого человека, допустим, на работе, но вынужден с ним общаться.
Так.
Вот как эту грань преодолеть, если ты
смирение.
На работе, если вы общаетесь с кем-то, с кем, кого вы не принимаете.
Да,
это понятно. Это вынужденные порой ситуации в этом мире. Да, эти ситуации, как выше этого стать, для этого как раз нужно духовное знание, потому что ситуации материальные, они такие достаточно сложно меняются. Это называется проросшая карма, они плохо поддаются модификации. Вот. Но благодаря духовному знанию человек может именно возвыситься над этим. Предположим, та же самая Бхагавадгита, одно из основных ведических писаний, это диалог между человеком, попавшим в очень трудную ситуацию, Арджуна, очень трудная ситуация, и Богом. Кришна стал его колесничим, он давал наставление Арджуне. И идея была такова, что это было все перед битвой. Арджуна должен был вступать в битву, в которую он никак не хотел вступать. И были люди, которые сильно его и обидели. В общем, там было много всего, из замешанных эмоций, всего. Это была такая очень болезненная ситуация, которая выливалась в гражданскую войну, очень болезненная была. Вот они стояли перед началом битвы, и Арджуна, этот человек, этот воин, он никак не мог решить этот вопрос, что делать, как быть, запутался совершенно. И Кришна выполнял роль его колесничего. Вот, и когда Арджуна говорит, все, я принимаю тебя своим духовным учителем, поучай меня, Кришна стал давать ему эти наставления духовные. И хотя ситуация осталась той же самой, та же война, та же конфликтная ситуация, после этой беседы сознание Арджуны стало выше. Вот. И он вступил в эту ситуацию, вступил в эту битву, но с другим сознанием совершенно качественным. Вот поэтому, если человек встает на духовный путь, то теперь вот эту вот трудную, неприятную ситуацию, о которой вы говорите, он уже воспринимает не просто как какую-то, ну, вынужденную, надоедливую, а он смотрит на нее как на задачу материальную, которую на самом деле можно решить духовным путем. Для него это одна из возможностей попробовать на практике духовное знание и повести себя неординарным совершенно образом, так что человек, который, ну, допустим, ведет себя как-то подло, или там какие-то пальцы, палки в колеса, или что-то еще, вы можете так себя повести, что этот человек сам изменится. И вам станет легче, и он изменится, потому что если вы поведете себя ординарно, как обычно, да, а он первый начал, и драка там, он мне, а я ему и так далее, только хуже стала ситуация. А если вы повели себя на духовной основе, с состраданием и с пониманием выше этого всего, то и он изменится, потому что когда мы духовно меняемся, то окружение наше тоже меняется. Если кто-то с позиции эгоизма или враждебности начинает на кого-то наступать, то это побуждает враждебность в другом, понимаете? То есть вот я сижу, никого не трогаю. Если вы на меня начнете нападать, то вы своей агрессией мою агрессию возбудите, понимаете? Вот. А если, скажем, мы являемся источниками, ну, какого-то, так сказать, благостной какой-то энергии, то наше хорошее начало, оно и в других стимулирует хорошее начало, понимаете? Вот. И духовное знание и практика как раз то самое, что позволяет нам вот эти вот свои духовные силы, духовное знание, потенциал активизировать. И человек начинает уже не вот так вот реактивно вести себя в этих ситуациях, он уже не реактивным становится, вот, как это сказать, проактивным, то есть он выше ситуации всей этой. Вот, и другой человек видит, что на его провокации никто не поддается. И наоборот, как-то по-другому себя ведет. И его агрессия тоже куда-то девается. Это все реально происходит. Очень много таких случаев. Это то правило, которое тоже Христос дал, да, что ударя тебя по одной щеке, подставь другую. Ну, это нужно как бы правильно сделать, не просто вымучиться, ну на, еще сюда. Если так, тогда он может, ах, ну спасибо. Да, вот. А если человек с полным смирением это сделает, с пониманием, то подумает, а что же я делаю? Понимаете? То есть должно быть понимание определенное, уровень духовный, тогда все эти конфликты рассасываются. Вот поэтому духовное знание, оно очень практично на самом деле. А во-первых, оно как анестезия, оно обезболивает, как вот амортизаторы. Благодаря им машина едет по неровной дороге, ну, она амортизирует, сглаживает все эти какие-то камни, ямы. Точно так же, когда у нас есть духовное знание, понимание, что я вечное духовное существо, есть духовный опыт некоторый, то это очень сильный обезболивающий эффект дает в материальных ситуациях. Плюс, если мы еще себя правильно поведем, вот, то это может вообще разрешить ситуации все. Если это не разрешается никак вообще, тогда остается элемент терпения. Потому что принцип таков, то, что не решается сразу, то решается постепенно. Иногда требуется время для того, чтобы какая-то ситуация разрешилась. Еще что-то есть?
А вот прозвучало слово «карма», да? То есть как это
будет? Прозвучало слово «карма». Карма – это закон причинно-следственной связи. Карма – это закон сохранения энергии. На физическом языке, закон сохранения энергии. И то, что, скажем, было с нами совершено когда-то, это сохраняется, приходит нам в форме реакций, благоприятных или неблагоприятных. Позже у нас будет одно из занятий, как раз посвящено полностью детально карму, мы будем разбирать. Сегодня это не входило в нашу тему, поэтому я не говорил об этом подробно. Это да, да, это причинно-следственная связь. Если вас интересует, у меня есть, например, на диске, если вам не хочется долго ждать, если у вас есть компьютер или MP3-плеер, у меня есть на одном диске 16 вводных лекций, которые вот я читаю, то сегодняшняя тема и так далее, вы можете это послушать заранее, вот, это прямо сейчас. Да, он здесь, если вам это интересует, если вам не хочется ждать, пока он под этим закону кармы через несколько месяцев. А? Следующая через месяц будет, ну, по объявлениям, смотрите. Там, опять же, сложности в мае, начало все эти праздники, я не знаю, там все эти субботы, воскресенья. Да мы уже по второму курсу, мы уже третий год здесь. Один курс мы уже прочитали, это уже третий. Но, в принципе, я говорю, эти селекции, я говорю, они есть все в записях. Это не обязательно это долго ждать, от месяца к месяцу, это можно сразу. Если будет непонятно, приходите к людям, которые уже занимаются этой практикой, и вам за 5 минут все станет понятно. Метод принятия авторитета. Да. Нет, на самом деле, когда общаешься с специалистом, чем отличается специалист от дилетанта? Специалист сразу видит, в чем проблема. Он говорит, так это вот, ларчик просто открывался. Понятно. Да. Да. Поэтому нужно, конечно, запастись терпением, знать, что, как вы правильно сказали, за 5 минут все не поймешь. Но если человек встал на путь познания, уже, так сказать, процесс пошел. Более того, это ж не какой-то мертвый процесс. На другой стороне этого процесса живая личность стоит, которая является нашим доброжелателем. Вот. И по милости Бога, как днем все озаряется светом, и все становится понятным, точно так же в сердце вдруг... Раз-раз, становится все простым и понятным, проясняется. Понимаете, он очень милостив. Наказываем мы себя. Вот скажите, пожалуйста, если, например, человек пальцы сунул в розетку, его ударило. Что это? Бог наказал его? Он сам, понимаете? Бог просто сделал механизм причинно-следственной связи. Когда человек сходит с дороги, он получает. То есть не Бог наказал, а мое собственное невежество. Вот это правильное понимание.
Познание такое материальное, да? Угу. Например, есть такое у нас присутствие с казначеем. Его придумывали, я сейчас не помню последнее название, но в частности они проводили исследования таких явно нематериальных феноменов. Вот телепатия, так они исследовали. Есть у них такие работы, и американцы, я слышу, тоже есть такие работы. Вот, то есть, ну, нельзя полностью согласиться с тем, что вот наука, и сегодняшняя особенно наука, такая сугубо материалистичная вещь. Mm-hmm. И, ну и другие тоже есть подобные же работы. Что на это скажете?
Вопрос понятен. Эти сферы являются сугубо материальными, но тонко материальными. Значит, такие феномены, как телепатия, телекинез и даже реинкарнация, в которой тоже проводились эксперименты, есть такой институт Иэна Стивенсона в Америке, вот, который провел очень много сотен экспериментов в состоянии гипнотической регрессии, когда люди вспоминали свои прошлые жизни, задокументированные вещи, находили свои собственные могилы, там, ну, много как бы тем на это. Это что, материальное или духовное? Это материальные вещи. Но это тонкие материальные вещи. И поэтому вполне естественно, что они пользовались какими-то более тонкими инструментами. Вот. Но чисто духовные вещи, например, как несколько лет назад была какая-то информация, что ученые взвесили душу. То есть вот был живой человек, весил столько-то, умер, полегчал. На сколько там граммов? Все понятно, душа ушла, вот значит столько-то грамм весит душа. Очень смешно на самом деле. Вот, может, он вспотел там или еще что-нибудь, это самое, или что-нибудь еще из него вышло в момент смерти, бывают всякие феномены происходят с людьми. Вот, это попытка с очком поймать воздух, понимаете? Сачок может быть достаточно такой тонкий, он бабочку поймает, какого-нибудь еще мотылька, вот, но воздух пройдет через него. Так вот, когда люди пытаются даже тонкими материальными способами поймать душу или Бога, это они с очком воздух ловят, потому что воздух все равно кажется тоньше. То, что вы сказали, это тонкие феномены, телепатия, телекинез и так далее, но не лицематериальными, потому что это просто феномены, где больше активно не физическое тело, а тонкое тело, где наше вот это вот ментальное начало, астральное, оно тоже взаимодействует, можно двигаться, левитировать, что-то еще. Это понятно. Я не помню, кажется, здесь говорил, а не говорил, может быть, другой аудитории. Об этом еще, господи, этими опытами занимались Пьер и Мария Кюри, еще когда-то в 19 веке, что ли, вот, опыт с левитацией, когда Пьер Кюри держал этого медиума за ноги, Мария Кюри держала его за руки, и он своей волей подумал тяжелый дубовый стол, который висел в воздухе. И это видели 20 ученых, 5 из которых нобелевские лауреаты. И они все подписались под тем, что это все происходило. И эти документы есть в Парижской академии наук. Они, естественно, в архиве лежат. И много других таких феноменов. Это что, духовное или материальное? Это материальные вещи. Но тонкие материальные вещи. Вот. Много других разных вещей. Вот. Они при определенных обстоятельствах, в сложных обстоятельствах могут быть воспроизведены. В прошлом веке во Франции две девочки проходили в деревенской сельской местности, увидели на берегу озера какую-то такую светящуюся женщину, они были католики, им показалось, что какая-то Дева Мария, там что-то еще, ну такие. Вот. И они прибежали в деревню, рассказали, что вот там какая-то светящаяся женщина стоит на возле этого берега, или реки, или озера, не помню чего. Вот. И пришли туда люди, и какая-то вода там стала необычная, какие-то больные стали приходить, заходили в эту воду, полностью излечивались. Задокументированные факты. Врачи, профессионалы пишут, неизлечимый больной, от которого мы отказались, там-тарарам, зашел в воду, излечился и так далее. Исследовали воду. Химический состав тот же самый, ничего нового. Люди излечиваются. Фантастика. Это что, духовный феномен или это материальный феномен? Это тонкий материальный феномен. А не грубый, тонкий. Вот поэтому при помощи определенных вот таких вот путей можно зафиксировать все эти вещи. Но Бог-душа по-прежнему остаются как бы такими неуловимыми в этих вещах. Поэтому наука бывает разная. У науки есть и авангард, и у нее есть арьергард. То есть такие кондовые грубые материалисты, которые могут стоять на своих позициях, и которые до сих пор держат как бы власть в этой системе. Вот. И есть такой независимый прогрессивный авангард, которые исследуют такие уже пограничные области с духовностью. Вот, как правило, эти люди не имеют какого-то особенного права голоса, или их слова не особенно воспринимаются. Материализм как был, так и остается пока что флагом, официальным флагом науки. Вот. Но такое ощущение, что, конечно, если наука будет развиваться, то материализму такому грубому в ней недолго осталось жить. То есть все-таки идет постепенный процесс одухотворения науки. Вот. Но лекция была о том, что являетесь ли вы научным деятелем или не являетесь. Смысл в том, что эмпирический путь познания такой, он очень ограничен даже для понятия, понимания материи, тем более для понимания Бога. Я думаю, что эта как бы идея, она и не оспаривается. А то, что в науке есть разные сферы, более прогрессивные, менее прогрессивные, это да. Но пока что официоз науки, он все-таки материалистичен. Еще вопрос?
Вот у меня вопрос. Да. Вот вы смотрите, сказали, что без учителя очень невозможно прийти к познанию Бога. Угу. А как же тогда вот наши христианские святые Сергей Радонежский, Соловский, Кронштадтский, они ведь пришли к Богу как-то без учителя?
Вопрос понятен. Пришли ли они к Богу без учителя? Я думаю, что нет. Они пришли к Богу с учителем. Кто был их учителем? А вследствие их чистоты, вследствие их искренности и бескорыстия, фактически их учителем был фактически сам Христос. Они восприняли его учение без политических купюр, без всех этих обрезаний, без всяких разных социальных компромиссов. Они восприняли его учение очень четко. И поскольку учитель – это такая категория духовная, не ограниченная пространством и временем, то в данном случае эти немногие, заметьте, немногие личности сумели получить вот это вот как бы откровение, или эту вот милость, высшую благодать непосредственно от самого Христа. Но большинство людей в этом мире, даже в мире религиозном, любую традицию, изменить христианство, что угодно, таких людей немного. То есть, есть, например, люди, смотрите, которые, вундеркинды называют, которые осваивают там как-то сами, вследствие каких-то там своих удивительных способностей, за 3 года программу 10-летней школы или еще что-то. Бывает такое, да? Экстерном институт сдают, еще что-то. Но это единицы, вундеркинды. Большинство людей идут по таким постепенным, стандартным путем. Точно так же и в духовной сфере. Большинству людей рекомендован конкретный процесс. Но в каждом правиле, мы знаем, бывают исключения. И поэтому веды говорят, что есть процесс, называется садана-сидхи, то есть путь духовной дисциплины, который приводит к Богу. И на этом пути принятие духовного учителя является обязательным. Но есть такие случаи, которые называют крипа-сидхи, то есть совершенство, полученное по милости. Сверху вниз, как вот откровения, такие вещи. И точно так же, как, например, Рабиндранат Тагор, известный бенгальский поэт, получил в Оксфорде или в Кембридже звание почетного профессора, даже не учась там никогда, просто за свой талант великий получил, хотя он даже не учился. Точно так же в отдельных случаях отдельные личности, имена которых вы назвали, они могут получать какие-то такие вот откровения, какую-то особую божественную благодать, милость и так далее. Но большинство людей все-таки должны поступать, учиться и следовать какому-то стандартному процессу. Поэтому существует и такой путь. Но если брать, скажем, как бы общую массу людей, то все-таки не могут большинство людей получать ни с того ни с сего титулы каких-то там заслуженных почетных профессоров, да, того или другого. А? Лондонского. Лондонского, да, университета. Так или иначе. Вот. То есть для большинства людей стандартный процесс. Вот. Но есть и такие вещи. Однако, если мы подумаем, что это стандартный процесс, каждый будет сам по себе просто искать Бога, и мы будем игнорировать все авторитеты, я думаю, что этого ничего хорошего не выйдет. И именно это, на мой взгляд, является причиной того, почему сейчас христианство настолько раздроблено. Сколько конфессий? В одном протестантстве около 2000, может быть, даже больше групп, понимаете? Вот. То же самое православие, оно что такое однородное? Ничего подобного. Тоже там и старые обряды, и в самом нынешнем православии там куча разных тенденций существует на самом деле. Вот. И вот эта вот как бы раздробленность традиции, на мой взгляд, она именно и происходит из-за того, что отсутствует вот эта вот как бы традиция преемственности учителя-ученики. Она есть, но она не везде явно проявлена. Например, в таких институтах, как вот монастыри, старчества, где вот есть какие-то старцы, наставники, потом какие-то подчиненные, ученики, там люди значительно быстрее прогрессируют, потому что они как бы находятся в каком-то процессе, вписанном каком-то. Люди, которые более или менее предоставлены сами себе, у которых нет такого как бы четкого наставника, авторитета, их прогресс под вопросом. Потому что самому человеку себя очень трудно поставить в рамки. Вот я перед лекцией с мужчиной мы разговаривали, тоже он мне говорил про какую-то книгу, и он говорит, трудно ее понять. Я говорю, что да, представьте себе, что вот собрались дети, ученики, им просто сказали, ну вот дети, учебники вам, пожалуйста, учитесь, а я пошел. Каков будет результат? Они скажут, ура, учебники, воздух, побежали гулять. То есть должен быть учитель, который скажет, так, дети, урок первый, объясняю, раз, два, три, четыре, пять, завтра выучили, на завтра приходят Иванов к доске, не выучил, 2 балла, иди, исправляйся, отработка. То есть мало учебников. Понимаете? Есть какие-то учебники, но стандартный процесс обучения таков, что вот учебник, а вот учитель, который объясняет, что там учебники. То есть, понятно, понимаете, да. Вот, об этом и речь, об этом и речь. Да, а те примеры, которые вы привели, это скорее, так сказать, приятные исключения, нежели, так сказать. Ничего подобного. Великая ошибка. Как только ученик вырастает, учитель тут же появляется. На самом деле, учителей больше, чем достаточно. Учеников квалифицированных мало. Потому что квалификация должна быть не только у учителя, а у ученика в первую очередь. И первая квалификация ученика, то самое горькое для нас, неприятное, смирение перед учителем. Понимаете? Вот. Если вы вынырнули на определенный уровень, вы сразу же видите другую реальность. Учителей больше, чем достаточно. Учеников квалифицированных мало.
Это другая проблема.
Какая проблема?
Учителей много.
У них такой проблемы нет. У них такой проблемы нет. Они не занимаются поиском учеников. Эх, бы ученикам. У них нет таких проблем. Понимаете? Это немножко умозрительные вопросы. Да. Да.
Вы называете, что таких больших ученых, лауреатов Ну, назовите вот сейчас духовных личностей, вот какие вот в настоящее время такие могучие духовные личности. Даже хоть в Индии.
Я могу назвать, но я боюсь, что эти имена, может быть, вам немного дадут, потому что вы с этой традицией просто не знакомы, поэтому, естественно, вы и имен не знаете. Так же, как человек, например, который увлекается популярной музыкой, он знает всех кумиров, кто там на сцене, там, кто что. А если вы этим не увлекаетесь, то эти имена вам ни о чем не говорят. Если, скажем, я посвящен в традицию индуизма, да, вот, в которой я, так сказать, живу, практикую уже 17 лет, вот, я называю эти имена, и люди, которые знают, они знают. Такой-то, такой-то, такой-то. А если вы не посвящены, ну, я скажу вам, там, Джаяпатака с вами. И что это имя вам даст? Кто он такой? Вы с ним не знакомы, да?
Да. Вот Сатья Сайбаба. Вы как к нему относитесь?
Сатья Сайбаба?
Да.
Это очень могущественный мистик. Мистик. Но мистика и оккультизм, это не равно духовности. То есть он могучий мистик, в этом нет никаких сомнений.
Он ведь тоже верит в Бога, и в основу своего мировоззрения вложит...
Без сомнения это так. Без сомнения это так. Его ошибка состоит в том, что он говорит, на самом деле, я Бог. Я Бог, аватара, воплощение. А воплощение или аватары Бога, они все записаны в Ведах по именам. И Сатья Сайбабы там не числится. Потому что у Бога есть как бы свое расписание прихода. Кто, когда. Вот, один святой, Прабхупада могу вам назвать, хотя он уже как бы оставил этот мир, Прабхупада, тот, кто принес эту духовную традицию на Запад. Его портрет на многих книгах здесь. Вот, он говорит, что трагедия Индии в 20 веке, в 20 веке было, говорит, о том, что Индия стала главным экспортером аватар на Запад. Поскольку на Западе люди не особенно искушенные в этой как бы, восточной системе, он говорит, приезжает какой-нибудь индийский по виду святой, с белой бородой, многозначительный взгляд, какие-то мантры, молитвы, заклинания, говорит, собираются вокруг него наивные, ищущие какого-то мистического опыта молодые люди, и он вам говорит, за $100 я дам вам мантру определенную, вы будете эту мантру повторять, и через полгода вы станете Богом. И он дает ему эти $100, все. И при этом он не говорит ему, что ты должен хотя бы, парень, мыться по утрам, хотя бы бросить курить или пить. $100 мне дай, я тебе выдам мантру определенную, и ты станешь Богом. Дешевка, понимаете? И Прабхупада говорил, что беда Индии в том, что многие люди, они как бы спекулируют на вот этом вот своем образе поверхностном какой-то святости и на невежестве многих западных людей, на их интересе какой-то восточной мистики. И просто-напросто люди клюют на все это. Вот. Поэтому Сатья Сайбаба это человек, без сомнения, могущественный, у него есть свой ашам и так далее. Вот. Он может какие-то там материализации заниматься, прочими вещами. Вот. Но возникает вопрос, я не знаю, конечно, насколько вы знакомы с этой личностью. Несколько лет назад был сильнейший, так сказать, скандал международный вокруг этого имени в связи с его, мягко выражаясь, нетрадиционной сексуальной ориентацией. Не знаю, что вы знаете по этому поводу, вот, но это был очень сильный скандал в международных кругах. Вот, как-то там пытались его окружение, его ученики и так далее. Все. Вот, заключалось это просто в том, что когда люди какие-то приходили к нему на так называемый даршан, то есть на личную встречу, наедине. Вот. Ну, там были такие, не со всеми, может быть, но такие банальные сексуальные домогательства, понимаете. И у меня возникает вопрос, личность духовно продвинутая, какое она имеет отношение к феноменам такого рода? И мой ответ очень простой, никакого. Поэтому это сильный мистик, это сильный мистик. Но мистика, оккультизм и духовность – это не одно и то же, понимаете?
Вопрос тогда возникает.
Да.
Неоднократно приходилось и слышать, и читать о том, что ситхи, да, различные возможности мистические, они появляются по мере все-таки духовного роста, что вот, мы деградируем, да, так в Ведах говорится, угу. Эпоха деградации. Значит, общество в целом деградирует, поэтому оно утрачивает там разные возможности. Раньше люди были чистыми, или чище, чем сейчас. Они могли там мысли на расстоянии читать, они могли телепортировать. А сейчас они этого не могут, потому что они деградируют. И, значит, по мере очищения, по мере продвижения у человека появляются ситхи. Вот. А откуда тогда такие личности могут браться, которые его употребляют, и у которых там какие-то банальные социальные проблемы, да? Uh-huh. И при этом они играют там, пусть даже не такие, как Саи Баба, но даже более скромные, но все-таки выше, чем средний уровень сикхи, да? Вот вопрос.
А, вопрос понятен. Ответ. Мистические силы или сидхи развиваются не всегда вследствие духовной чистоты. В Ведах говорится, что мистические силы или сидхи может обрести человек путем аскезы. И в Ведах приводится очень много примеров, когда люди с демоничным складом ума, которые к духовности не имели никакого вообще отношения, были наоборот антидуховными личностями, поклоняясь определенным существам в этом космосе, например, таким как Шива или Дурга, они обретали мистические силы не путем духовного очищения, а путем материальной аскезы. И там приводится очень много примеров. Был такой человек, его звали Равана. Он был по рождению брахманом, в семье священника родился. Вот. Но при этом как бы, каких-то таких духовных тенденций у них особо не было. Вот. Но были определенные как бы, такие амбиции материальные. Он хотел покорить этот мир, у него были всякие разные такие сильные материальные желания. И он совершал очень сильную аскезу, покаяние какое-то. И он поклонялся Шиве. Шива – это один из иерархов в этом материальном мире, который связан с энергией разрушения Шива. Хотя он является представителем Бога в этом мире. И когда Равана выполнил как бы, определенную эту вот аскезу свою, Шива явился ему в откровение, что ты хочешь, Равана. А? Он сказал, я хочу то-то, то-то, то-то. И обязанность как бы, того, кому он поклонялся, вознаградить его этими вещами. Вот. И Равана обладал потрясающими мистическими способностями. То есть он там появлялся в разных местах, исчезал. У него был целый свой золотой город на Ланке. Вот, на самом деле, несколько лет назад. А у него был туннель интересный, который Ланка, это нынешняя Шри-Ланка. Оттуда шел подземный туннель, который связывает Ланку с Южной Америкой. Не так давно в Бразилии, недалеко от какого-то городка, забыл какого там, был закрыт, официально закрыт туннель, который уводил куда-то под землю, непонятно куда. Туда ходили какие-то люди, и они не возвращались туда, поэтому все это закрыли. Вот, в Ведах описано, что оттуда, кстати, как если вы знаете, в Бразилии там очень большие залежи золота, очень богато этим, так сказать, местом. Вот. И по описанию вот этих вот вет, Рамаяны, был вот этот туннель, который связывал эту Южную Америку с Ланкой, и оттуда, так сказать, поставлялось золото, там, и у него там весь этот дворец был золотой и так далее. Вот, у Раваны были летательные аппараты, которые сейчас нынешним ракетным войскам даже и близко не снятся. Вот, он обладал способностью там, творить вообще чудеса, оружие у него было фантастическое. Вот, и при этом он был одной из наиболее демоничных, то есть антибожественных, если можно сказать, личностей в истории. Теперь возникает следующий, как бы у вас уже предвижу вопрос. А если человек духовно очищается, почему у него автоматически не проявляются вот эти вот ситхи, мистические совершенства? Потому что эти мистические совершенства, они даются или не даются Богом, высшим существом, в зависимости от желаний, заслуг и необходимости. Например, если я очищаюсь и духовно продвигаясь, двигаясь к Богу, обозначает ли это по этой логике, что сиддхи или мистические совершенства должны стать одним из побочных, естественных результатов моего движения? И да, и нет. В каком случае да? Если я этого хочу, и на эти вещи как бы медитирую, стремлюсь к этому, может быть да. Если я развиваю в себе исключительно преданность Богу, то может быть да, а может быть нет. Более того, Господь может, даже если я очищаюсь, не дать мне этих мистических сил в связи с чем? В связи с тем, что когда у человека развиваются эти вот мистические силы, что это может сделать с человеком? Гордыня. А гордыня – это качество, прямо противоположное смирению. И как только человек начинает гордиться, он тут же забывает о Боге. Он думает, я сам Бог. Поэтому все те вещи, которые, скажем, может управлять какой-то мистик, я ни в коей мере не хочу как-то там оскорбить, принизить того же Саи Бабу и так далее, я просто хочу провести грань между мистическими способностями и духовностью. То есть в вашей как бы, постановке вопроса прозвучала такая вот идея, что если есть мистические силы, это является автоматическим результатом духовной продвинутости. Но я говорю, что нет. Потому что есть примеры того, что мистические силы обретают люди и просто через аскезу, а не через духовное очищение. И с другой стороны, есть примеры того, что люди духовно очищаются, но они стремятся как бы к этим вещам. Почему? Потому что мистические силы обозначают, я могу манипулировать миром. Я могу двигать вещи на расстоянии, я могу внушать свои идеи, я могу... То есть, это качество Бога, манипулировать. И когда человеку дается вот это вот качество, если в нем не хватает духовности, он может им злоупотребить, он может как бы деградировать вследствие этих вещей. Поэтому в действительности это не всегда такая прямая связь, потому что мистические силы и духовное очищение – это как бы дары, которые дает нам одна и та же личность. И она может дать мне духовное очищение, но не обязательно даст мне мистические силы. Или может дать мне мистические силы без духовного очищения, в зависимости от того, что я хочу. Однажды в практике нашего общества в Индии, когда Шрила Прабхупада, основатель нашего движения, еще был жив, в храм один индийский наш пришел какой-то человек, мистик, какие-то чудеса такие творил, и ученики Прабхупады сказали: «Шрила Прабхупада, там какой-то мистик вообще, он творит чудеса, может быть, вы с ним встретитесь, поговорите». Он говорит: «Да, я не хочу его видеть, какой интересный». Он говорит: «Ну там такой». Он говорит: «А что он делает?» «Ну вы знаете, он просто руку вот так вот сделал, открыл, какую-то мантру прочитал, и он на руке, бум, яблоко появилось». Прабхупада говорит: «Ну и что? Я просто давал людям духовное знание, и теперь по всему миру есть храмы, куча преданных, в каждом храме полно яблок. В чем чудо?» Понимаете? И самая главная мистическая сила и совершенство – это не воспроизвести яблоко или какой-то там божественный пепел випхути, который делает Сай-Баба, и не левитировать, и не внушать какие-то там мысли. А самая главная мистическая способность, как сказано в Ведах, это знаете что? Всегда помнить о Боге. Почему? Потому что если человек обладает разными материальными мистическими способностями, вы можете двигать горы, летать, крушить, создавать все, что угодно. Сама эта по себе способность еще не освобождает человека из материального бытия. Можно остаться с этими способностями в этом материальном мире, в рамках. Но если человек обладает способностью всегда помнить о Боге, вот эта мистическая способность, не сильно впечатляющая внешний мир, она уводит человека за пределы этого материального мира. Любовное памятование о Боге, вот то, что выводит человека за пределы материального мира, вот эта мистическая способность, высшая. А способность манипулировать внутри материального мира, это очень привлекательно, но она не решает проблемы материальной жизни. Поэтому эта способность не является высшей мистической способностью. Об этом говорят Веды. Вот Веды перечисляют 18 основных видов ситх, там 20 основных, 12 второстепенных. Вот. И потом говорится, но среди всех мистических совершенств наивысшим совершенством является постоянное памятование о Боге с любовью, потому что это является тем самым фактором, который освобождает душу из рождения и смерти. Хотя это внешне не сильно впечатляющая ситха, она является принципиальной. Понимаете? Еще.